Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, который не любит, когда я говорю про Кадырова, или смеется над тем, как я говорю про Кадырова, но сегодня, по крайней мере, есть повод говорить про Кадырова, правда, Эдвард? Здрасте.
А повод извиняться тоже будет? Здравствуйте, Олег Владимирович.
Обязательно, здравствуйте, ну давайте вначале
извинимся, вот я извиняюсь, я сожалею, я ничего не имел такого в виду, я, наверное, лучше будет, если встану на колени, просто вот заблаговременно.
Ну, про колени мы слушали в новостях, да. Там про узбеков почему-то речь шла, что меня на самом деле слегка удивило, но до коленей, надеюсь, дело не дойдет. И сегодня вообще довольно загадочная история, потому что вроде бы уже ничего не изменилось в отношениях Кадырова и Помпео, но если в начале недели, и мы это тоже обсуждали, Кадыров говорил, что ему кажутся смешными эти санкции, и он приглашает госсекретаря США в свое родовое село обсудить права человека, сегодня он почему-то отменил свое приглашение и довольно возмущен. Об этом говорил. Неужели, Эдвард, его все-таки задели санкции Соединенных Штатов, если он, ну да, мы понимаем, что это такая скорее шутка про ответные санкции, про блокировку счетов в Чечне и про запрет приезжать в Чечню, но тем не менее явно Рамзана Ахматовича задело. Почему? Что произошло за эти дни, как вы считаете?
Ну вот я просто процитирую. Товарищ господин Помпео, вот я его приглашал в гости, при всех говорю, уже не имею права, потому что у меня есть информация от спецслужб Украины, что это его заказ, и по его заказу убили Джорджа Флойда. Это цитата Кадырова. Джордж Флойд – это человек, из-за которого, собственно, начался черный бунт в США.
Ну, на самом деле, главное здесь спецслужбы Украины, очевидно, тем более, что...
Да, да, да. Кроме шуток, да, здесь, Майк Помпео, здесь, он же был из разведсообщества, он же разведчиком был, то есть вот теоретически
да,
у него есть инструменты.
Да, у Кадырова интересы в Киеве, поэтому здесь как раз, если есть какая-то информативная составляющая, Кадыров сообщил, не знаю кому, Зеленскому о том, что в СБУ есть его люди, или я драматизирую?
Слушайте, ну, очевидно, что есть, потому что в 2014 году, когда Марата Сидякина и Олега Савченко, журналистов Лайфа, посадили в Зиндан...
Марата Савченко и Олега, наверное, да, Сидякина.
Да,
Савченко.
Да. И когда их посадили в Зиндан, то Кадыров лично вписался, и их выпустили, понимаете? То есть, безусловно, определенные связи у него есть. Это как раз тот случай, когда в каждой шутке есть доля шутки.
Да, но если вы сказали слово «Зиндан», действительно, опять же, молодежь, может быть, даже не помнит, так называли яму во время первой чеченской кампании, яму, где держали пленных. Не только первой кампании, конечно, это такое кавказское слово. Но, в общем, да, если в распоряжении СБУ есть «Зиндан», то Кадыров, естественно, как-то с ним связан. И еще, ну, вот такая же заметка на полях. Сегодня я в соцсетях депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, героя, разумеется, России, увидел фотографию круглого стола, посвященного ответным мерам против Помпео. Оказывается, сегодня в Москве
такой,
конечно, в президент-отеле, хотя, ну, в общем, я там, слава богу, не был и не видел, как он выглядит изнутри, и надо отдать должное тем, кто его ремонтировал, они сумели воссоздать в бывшей гостинице СК КПСС абсолютную атмосферу грозненского, ну, как это назвать,
дворца.
Грозненского... Дворца, да. Дворца,
кто не понимает из наших радиослушателей, президент-отель – это такая московская ставка кадыровского дискурса.
Да, на станции метро Октябрьская, на улице Большая Якиманка. В общем, да, интересно, что они там нарешали. То есть, ну вот, мы, конечно, ну так, с долей иронии об этом говорим, потому что где Помпео, где Кадыров, и понятно, что Кадыров там при всей его экспортоориентированности, скажем так, не проводит выходные в Нью-Йорке. Он их скорее будет проводить на арабском Ближнем Востоке, где уже США все-таки имеют влияние и где они могут помешать ему жить. Но если вообще фантазировать, можно предположить, что нынешнее положение дел, когда Кадыров абсолютно надежно прикрыт федеральной российской властью, оно не вечное. И если там через X лет мы увидим новый штурм Грозного, который будут осуществлять американцы, ну, наверное, вот тогда историки скажут...
Подождите, я не понимаю полета вашей мысли. Почему американцы?
Ну, всякое бывает. Помните, как вначале наши штурмовали, допустим, Кабул, да, а потом американцы штурмовали Кабул.
То есть вы имеете в виду, что когда нефть будет стоить $222 за рубль, то мы наймем американский ЧВК Blackwater, и он будет что-то там штурмовать у нас,
да? Нет, погодите, Эдуард, вы же меня воспитываете в том духе, что рано или поздно солдаты НАТО ступят на нашу священную российскую землю, и я пытаюсь, как там, не знаю, как человек, закончивший военную кафедру, представить, а на какую именно российскую землю они могут ступить.
То есть вы между Кадыровым и солдатами НАТО выбираете солдат НАТО. А как же духовность?
Давайте я воздержусь и закажу чашечку кофе. Но если выбирать регион, куда они могут вступить, вот, да, есть Дегтярев, да, с которыми у которого с солдатами НАТО нет проблем, а если будут, то он с ними, как сегодня он заявил в своем видео, пойдет в баню. Да,
пулемет потому, Дегтярева он развернет против них, это очевидно.
Он всегда ходит в баню с серьезными мужчинами, чтобы решать вопросы. Вот мы сегодня видели его соответствующее очередное видео.
Нет, о Дегтяреве мы во втором блоке поговорим.
Да,
давайте вернемся.
Да. А Кадыров... Кадыров, да, представьте себе, вот шутки шутками, можно там долго злить американского дракона, американского медведя или какое животное, белоголовый орлан,
орлан, да?
Орлан. Но если сегодня в дневничке Майкла Помпео возникнет галочка какая-нибудь, вот надо все-таки однажды положить конец этому безобразию. Можно, конечно, думать о том, что это все понарошку, потому что действительно великая непобедимая Россия, попробуй сунься.
Нет, подождите, но... а здесь я вас ловлю в логическую вилку. Если то генерал-губернаторство, кавказское наместничество, которое у нас там сложилось, ослабляет Россию, то значит Помпео невыгодно его свергать. А если оно ее не ослабляет, то значит выгодно. Понимаете?
А, Эдвард, нет, это опять же в вашей логике, в которой... Помпео вообще выгодно ослаблять Россию. Мы же не знаем об этом. И более того, есть примеры, как раз, ну, самый доступный нам пример, распад Советского Союза, когда еще в июле 91 года президент Джордж Буш, папа, приезжал в Киев и агитировал украинцев оставаться в Советском Союзе. Мы не знаем, кто чего на самом деле хочет. И, в принципе, представить себе, чтобы наши американские друзья были, на самом деле, заинтересованы в российской духовности, закрытости, между прочим, и даже гомофобии, да легко на самом деле. Вот прям легко-легко.
Нет, понимаете, я, если вы, Олег Владимирович, следите хоть немножко за международными новостями, и не из программы «Время покажет», а хотя бы из программы «Телеграм», то вы, наверное, в курсе, что буквально недавно Помпео грозно потрясал своими сединами и говорил в Твиттере, что в течение 50 лет США не признавали аннексию Прибалтики Советским Союзом. Потом он говорил, что нехорошие бизнесмены, ну, так-то мы за честный и свободный бизнес, но не в этом случае, что нехорошие бизнесмены, которые помогают России строить тоталитарный Северный и Южный поток под номером 2, их всех ждут санкции. И тут вдруг он воспылал к нам любовью. Это, знаете, это что-то в стиле маркиза де Сада, наверное, или там других авторов немецкоязычных.
Ну, Эдвард, вы же прекрасно понимаете, что вся мировая политика, так или иначе, это если не маркиз де Сад, то буквально Захир Мазох, потому что, ну да, жизнь буквально боль, и 50 лет не признавали страны Балтии. И что? На момент распада Советского Союза, Советский Союз был вполне таким лояльным, буквально сателлитом Соединенных Штатов. И, конечно, они могли быть, по крайней мере, заинтересованы в сохранении Советского Союза, может быть, без Прибалтики. Здесь я как раз спорить не готов, но почему бы и нет? То, что распад Союза... как распад, уничтожение Советского Союза стало для них сюрпризом. Мы наблюдали как раз по архивам библиотеки Буша, когда его переговоры с российскими и советскими лидерами показывают, что это они уговаривали его, вернее, как они, не Горбачев, а Борис Николаевич и немножко Кравчук, уговаривали его признать и согласиться с распадом, а он, в общем, долго переваривал эту мысль, скажем так. Поэтому нет, все не так однозначно. И действительно, сколько угодно можно на уровне риторики говорить «Россия враг, Россия враг». Ну, так, извините, там тот же Лукашенко, наш, опять же, любимый, много лет говорит, что Россия друг.
Знаете,
и что? Это ж не мешает ему быть самостоятельным политиком.
Если кто-то говорит, что хочет вас, нас убить, то ему надо поверить, потому что он от слов перейдет к действию. Я немножко наброшу.
Да, пожалуйста.
Смотрите,
пожалуйста.
Раз уж у нас началась международная панорама и американщина всевозможная, есть четвертый по величине город США — Хьюстон. Американская демократическая власть запретила нахождение тоталитарного китайского консульства в стольном граде Хьюстоне. Знаешь, что китайцы сделали? Причем я
напомню, что американское консульство.
Года назад, нет, я не об этом, хотя это тоже было, что 2 года назад ровно та же самая история, там закрывали консульство России в Сан-Франциско, потому что оно за подводными лодками шпионит. И, а знаешь,
но что, потом есть, наши закрыли в Петербурге, американцы.
А знаешь, что китайцы сделали? Китайцы сказали: а мы вас не послушаем. Вот вы нам говорите, 72 часа, чемодан, вокзал, аэропорт Джорджа Вашингтона, Пекин. А мы вас не послушаем и останемся в Хьюстоне. И американцы такие: а что, так можно было? И мы тоже: а что, так можно было? То есть можно было, оказывается, сохранить лицо.
Но ведь россияне покинули, покинули, опять-таки,
Эдвард. Россияне покинули чемодан,
понимаете,
вокзал. А китайцы
нет. Да, россияне покинули, но спросите меня, хочу ли я быть китайцем. Вот опять-таки есть какое-то подозрение, что какой-то подвох. Да, китаец великий, но приходится кушать летучую мышь или что-то еще.
Пангалина,
вот серьезно, на таком
кушать.
Даже уровне. Да, вот я забыл это название. Да.
Речь о системном дизайне, что есть международная политика с ее правилами. И оказывается, что можно непокорно ждать, когда тебя отхлещут, а наоборот – хлестать самому, встать и сказать: у нас есть национальные интересы, у нас есть наша гордость, мы, капиталистические коммунисты, не сдадимся и не спустим
свой
красный флаг.
Мы вернемся через 2 минуты, Дон. Эдвард Чесноков, Олег Кашин.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
И еще раз всем привет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорили о Хабаровске и о том, что Дегтярев сегодня объяснил про походы в баню с Жириновским. И в новостях слышали о проводимой Дегтяревым новым в Рио губернатора Хабаровского края дефургализации, то есть зачистки руководства края от наследия Сергея Фургала. Хотя можно было рассчитывать, что он как бы станет, Дегтярев, новым лидером команды Фургала. Что происходит, Эдвард? Ваша версия.
Моя версия, что наконец-то в Хабаровск пришли не за хабаром, а хоть что-то попытались сделать. Вот смотрите, ведь было же огромное количество, когда при странных обстоятельствах истаивали в воздухе предыдущие губернаторы, на их место назначались новые, в том числе очень молодые, там Антон Алиханов, ваш любимый, но ни в одном случае не было такого внимания, нежели чем к Дегтяреву. Почему, Олег Владимирович?
Ну, вы знаете, не соглашусь, потому что были примеры, например, Тула, где Дюмин, который охранник Путина, ну, там, через 2 карьерные точки ставший губернатором, все поначалу говорили: а вот он преемник, и пытались следить за Тулой, но потом обнаружили, что там ничего нового, ничего интересного не происходит. Здесь, ну, тоже следят, поскольку скандальная история, все-таки никогда предыдущего губернатора не арестовывали за убийство, по обвинению в убийстве. Хотя, вот вы говорите, люди исчезают в никуда, мы тоже обсуждали, в какое никуда они исчезают. Позапрошлый хабаровский губернатор Ишаев в итоге оказался в Роснефти топ-менеджером, а, допустим, предшественник моего любимого Алиханова Николай Цуканов, коренной калининградец из калининградской глубинки, такой вросший буквально туда корнями, в итоге сейчас прозябает на Урале в должности полпреда. Никто в России не пропадает. Но еще, между прочим, Дегтярев, про его новые шаги давайте обратим внимание, поскольку он сам обращает на это наше внимание. Сегодня он накормил животных в хабаровском зверинце каком-то. Мы даже заходили на сайт этого зверинца. Там висит, естественно, большая плашка «75 лет Победы» и надпись в рубрике «Новости», что звери на самом деле не голодают, не было проблемы, непонятно, зачем он их накормил.
Вы знаете, уже есть договоренность, что Дегтярев из Москвы приедет, привезет миллиард, видимо, в
миллиард триста. Вот когда люди говорят, да, миллиард с небольшим, я говорю, отдать это небольшое. Да.
Привезет, но в чем проблема? Вот вскрылась совершенно невероятная вещь. В 2005 году был заключен контракт между буржуинской бездуховной американской компанией ExxonMobil на поставку, да. Это один из операторов газового месторождения на Сахалине, на поставку газа в Хабаровский край. В 2005 году, я не буду даже спрашивать вас, сколько тогда стоил доллар, контракт
был привязан к доллару. А я не буду спрашивать, сколько было лет Фургалу. Доллару, да, сколько было лет Фургалу.
Контракт, да, сколько лет было товарищу Андропову в 1937 году. Контракт был привязан к долларам, а с 2014 года, вы понимаете, что произошло? Только с 15 по 16 год сверхплановые убытки на покупку газа на Хабаровщине составили 5 миллиардов рублей. Это только за один год. И никто, ни Госдума РФ, ни всемогущий административный гений Шпорт, ни даже Медведев не смогли пересмотреть этот контракт.
То есть один давайте уточним, что, тем не менее, цены на газ в России регулируются государством. Нет такого, что, да, упал доллар, все взлетело. Нет, понятно, что там в итоге кто-то несет убытки, но дело не в хабаровчанах, а дело не в каком-то неправильном хабаровском менеджменте.
Я о другом, что нам говорят, да, мы можем там смириться с тем, что на окраинах Хабаровска немножко грязновато, но мы великая энергетическая держава, голубые потоки обволакивают нас прекрасным фимиамом. А оказалось, что нет. Оказалось, что это тоже не фимиам даже, а эфир, который растаял, как утренний туман. Вот, может быть, хотя бы Дегтярев, у которого, наверное, прямой провод с тем, у кого диска на телефоне нет, есть, все-таки сможет эту газовую проблему-то урегулировать, потому что я уж не знаю, в кого еще верить.
Ну, то есть, смотрите, вот на самом деле, конечно, Сахалин-1, да, это такая, да. Ну, не то что гордость, но, по крайней мере, один из немногих эпизодов вот той, не знаю, не публичной, но важной кооперации, про которую я говорил в начале, когда на уровне риторики мы враги, на уровне практики мы что-то вместе добываем. И если для того, чтобы укрепить Михаила Дегтярева во главе региона, придется ликвидировать Сахалин-1 или как бы нанести ему какой-то ущерб,
да, вот я спрашиваю... Да, вот пойдет ли на это Кремль?
Я да, при всем уважении к Дегтяреву спрашиваю, а стоит ли сдавать Сахалин-1 для того, чтобы спасти жизнь Михаила Дегтярева? Я не знаю.
Да, спасти пулеметчика Дегтярева. Я тоже не знаю. И это проблема, что долгое время наша оппозиция, там, а ЛДПР, ну, в общем, это тоже там со всеми оговорками, но оппозиция говорила, что у нас есть суперплан, дайте нам власть. И дело даже не в жовто-блакитных. Вот победил губернатор Коновалов в Южной Сибири. И все думали, что вот сейчас они вместе с Грудининым поднимут там какой-нибудь киберколхоз, сделают доставку клубники на дронах, квадрокоптерах. А в итоге ничего, понимаете?
И вот когда... Слушайте, вы упрекаете Грудинина, что он, вот посвятив два года тому, чтобы отбиваться от атак подмосковных баронов, которые дербанят его бизнес, что он не помог Коновалову. До Коновалова еще руки дойдут, я уверен, тоже у наших составителей папочек.
А, вы имеете в виду, узнаем, что его поймают на прогулах в университете?
Ну, например, на чем угодно, тем более, да, вот университет, какая ассоциация? Фальшивый диплом, да, что-нибудь сделают, что-нибудь придумают. Прогулы, диплом неправильно, там, не знаю, система антиплагиат не прошла. Уверен, что Коновалов в зоне риска, безусловно, потому что люди, которые выигрывают выборы у Кремля, это опасные люди.
Хорошо, Кремль, а это... что делать? Вот, допустим, я набираю волшебный телефон, говорю, Кашина Олега Владимировича поставить куратором в управлении внутренней политики. Вот что делать-то? Вот Кашин становится. Какой у него план?
Возглавляет Хабаровский регион?
Нет, вообще, чтобы вот эта вот адская карусель, когда одних странных губернаторов сменяют еще более странные личности. Как нам обустроить наши губернии?
Слушайте, Ну, смотрите, если вы говорите, что я на должности начальника управления внутренней политики или, допустим, ну, общественных проектов, да, это сейчас моднее, как-то попробую обустроить Россию, что я сделаю со своим телефоном уже с диском, да, или уже с сенсорным экраном, который позволяет, не знаю, писать сообщения в Телеграм. Узнав о том, что готовится арест губернатора Фургала, я ему позвонил бы и сказал: «Сергей, бегите, не надо в тюрьме сидеть ради непонятно чего». То же самое я готов, причем в эфире сейчас, без телефона, раз уж тем более у меня нет его номера, сказать Павлу Грудинину: «Грудинин, вы не понимаете, что вопрос вашей посадки, очевидно, это действительно дело ближайших, там, не знаю, месяцев или максимум лет, и вам не удастся вернуть совхоз имени Ленина в то состояние, которое было до президентских выборов 2018 года. Все уже, вот вы как смертельно больные люди, которые не понимают, что им осталось, там, не знаю, сколько-то дней. И когда вот тот же почему-то на слуху именно, наверное, из-за клубники, из-за сезона фамилия Грудинин, когда я слышу, что он добивается, чтобы ему в Москве дали точки продажи его ягод, я думаю: боже мой, ему шкуру спасать свою, ну пора уже, мы ждем в Лондоне, всех ждем в Лондоне, тем более, что, как вы знаете, Эдвард, сегодня объявлено об открытии границ с 1 августа, три страны, у России три союзника,
да.
Танзания, Турция и Великобритания.
Почему Танзания, вот я не понимаю.
Не знаю, как раз мне интересно у вас, как международника, по отношению, по российско-танзанским отношениям, российско-танзанским. Нет, а это же популярный туристический маршрут.
Я могу предположить...
То есть, действительно, люди, которые отдыхают в Африке, выбирают Танзанию.
Да, я могу предположить просто, что Танзания используется как какой-то хаб, чтобы вывести тех наших туристов, которые еще остаются в Африке. Но вот это именно что первое, что приходит в голову.
Но мы понимаем, что это не так. Тем более, что когда оно в ряду Турции и Великобритании, тоже не очень понятно. А слушайте, а у ваших друзей из известной частной военной компании нету в Танзании интересов? Может быть, они там что-нибудь добывают?
Слушайте, я думаю, что если они туда и полетят, то им виза не понадобится.
Ну, слушайте, вы, наверное, оптимист. На самом деле, я уже с годами стал относиться к этому.
В смысле, вы имеете в виду тот оптимист, который учит устройство автомата Калашникова, да?
Да-да-да, конечно, это, по-моему, бросается в глаза.
Да, благодарю вас, Олег Владимирович. Но если серьезно, вернемся к нашим региональным проблемам. Вот я... есть хорошая история. Дать губернатору 100 дней. И... Но ведь понятно же... что или там президенту, кому угодно, но понятно же, что не дадут Дегтяреву 100 дней. Вот давайте сделаем ставку, продержится ли Дегтярев хотя бы 100 дней или нет, и посмотрим. Потом.
Слушайте, ну, злые языки или добрые, не знаю, даже узнав о том, что он на эти выходные летит в Москву, пишут, что все-все. А я как раз оптимист другого рода. Да, буквально. Я оптимист другого рода, который считает, что вот назначили ему выборы осенью 2021 года, он до них и просидит, нормально их выиграет, потому что так положено.
Ну, как, в общем-то, и все вот эти вот назначенцы делали.
Ну, как полагается, слушайте, все назначенцы, а кто из назначенцев провалился и бежал? Никто же на самом деле. Вот даже оттуда, даже из Хабаровска.
Ну, по большому счету, да. И я не знаю, вот я был в Хабаровске, и потом я ехал по Транссибирской железной дороге из Владивостока в Хабаровск. И я спрашивал себя, вот что нужно делать, чтобы, как при Столыпине, крестьянин русский снова туда поехал, снова делянки там стал засеивать. Или чтобы хотя бы, как в 1937 году, ой, нет, наверное, об этом не надо. Вот я не знаю, Комсомольск на Амуре там.
Не нужен нам Комсомольск на Амуре, наверное, тем более
нам
новый, если со старым нечего делать. Но, может быть, дело в климате, и, может быть, применим климатическое оружие. Я просто думаю, может быть,
вот
даже в этом дело.
Это единственное, на что остается надеяться, на глобальное потепление, которое нас спасет. Оставайтесь на линии.
С Олегом Кашиным.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди».
Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем разговор о событиях дня. И одно из событий такое, ну, ожидаемое, отложенное, запланированное, а именно вступление в силу закона об упрощенном получении российского гражданства. И традиционно, когда об этом заходит речь, мы, не знаю, я думаю, Эдвард так же, как я, буквально с лупой изучаем эти строки, чтобы подвох понять, еще на кого это рассчитано. Да, блох не блох. Ну, давайте подвох, не будем, как говорю, радио «Тысячи холмов». А, вот мне связь. Да, и про «Тысячу холмов» проболтался, да. Выискиваем подвох, чтобы понять, на кого это направлено по-настоящему. На русских в странах постсоветского пространства, которые лишены возможности стать частью матери России, или как на раз на гастарбайтеров-мигрантов. Да, поэтому здесь вот на самом деле, по-моему, 50 на 50. Или я слишком примитивно отношусь к замыслам нашего руководства, Эдвард, как считаете?
Да, на 29-й год величайшей геополитической катастрофы, после которой 25 миллионов русских лишились родины, все-таки стали мы что-то делать. Что интересного в новом законе? Первое, не нужно теперь отказываться от предыдущего гражданства. Причем, учитывая, что эта процедура вообще, в принципе, не была никак не прописана, и непонятно было, как ее контролировать, вот, ну, этого абсурда хотя бы нет. Далее, если человек обзавелся семьей и детьми с россиянином или россиянкой, то ему не обязательно находиться в России в течение 3 лет и подтверждать наличие законного источника дохода. Далее, выпускники российских вузов могут рассчитывать на новый статус не через 3 года, а через 1 год работы в стране. И так далее, и так далее. И вот хочется, конечно, аплодировать. Хочется говорить, что да, наконец-то вспомнили про русских, но гложет меня червячок сомнения. Знаете почему, Олег Владимирович? Потому что депутат Милонов, который существует в Государственной Думе только для того, чтобы уничтожать саму возможность реального консервативного поворота, вдруг заговорил о введении в этот самый паспорт, получение которого теперь упрощено, графы «национальность». Пресловутая 5-я графа, знакомая каждому советскому
человеку. Но мы понимаем, что этого не будет никогда, потому что, да, естественно, невозможно представить себе паспорт. Даже, слушайте, а когда был разговор о вкладыше, где можно по желанию писать национальность? Начало нулевых, наверное.
Да, и его итоге периодически поднимают там, тот же Жириновский постоянно говорит, почему нельзя карту русского сделать по аналогии с картой поляка, например. Вот почему,
кстати. А почему нельзя? А как вы считаете?
Я не знаю.
Вы регулярно меня спрашиваете, Олег Владимирович, а если бы? Нет, если бы, ну, я бы эту карту ввел еще вчера. Да, если бы я был там даже, не знаю, министром мелиорации, я бы по мелиораторской линии провел бы это, да, что вот давайте мне для статистики, там, не знаю, орошения земель.
Может быть, боятся, что подобно китайцам просочатся 20 миллионов русских, выберут себе какую-нибудь партию русских фашистов совершенно демократически. Ну, я не знаю, чего бояться на самом деле.
Я тоже не понимаю, но традиция, слушайте, традиция из тех времен, вот опять же, не знаю, может быть, я злоупотребляю этим ветеранством и воспоминаниями, но я помню, как в 2005 году в Мосгордуме комиссия, мы тоже, я думаю, про это поговорим, про эту комиссию уже в современном изводе, а тогда она обсуждала памятник на Преображенке, памятник русскому солдату. Такая дежурная, да, абсолютно
Петровскому
комиссия по
Преображенцу. Так вот,
в итоге он стал Преображенцем просто, да, а изначально это, или даже не Преображенцу, а как там похитрый, ему написали. Но в итоге, да, был проект «Памятник русскому солдату», и кто-то со славянской фамилией, я помню, вдруг сказал, погодите, ведь Москва многонациональный город, нельзя. И в итоге, да, отложили, нельзя памятник
русскому солдату. 140 народов чтя обычаи.
Да.
Да?
Вот. Поэтому, нет, естественно, никакой карты русского не будет, и родины всех русских тоже не будет, но если это родина всех постсоветских, может быть, уже не мучиться и переименовать Российскую Федерацию в Союз Советских Социалистических Республик, как раньше было, и катастрофу преодолеем, и, не знаю, никаких особых затрат не потребует, кроме изменения бланков и табличек.
Да, но при этом у вас нет, улицу Солженицына надо будет обратно переименовать в Большую Коммунистическую.
Слушайте, Эдвард, важный момент. Советский Союз не равен коммунистической партии. И если, опять же, мы поднимем с вами материалы ГКЧП, ни слова о коммунизме в них нет. Как раз вот это нереализованный шанс, наверное, Советского Союза, Совета без большевиков позднейшие, когда, да, ездят танки, не знаю, Гайдар проводит экономическую реформу, над всем этим красное знамя и никакого Ильича.
Ну, 74 года Советы без большевиков пытались построить, да и не построили. Но вы
нет,
знаете...
Нет, вот эти построили, да, все рухнуло, естественно.
Я
да.
общаюсь с людьми, которые бежали с Донбасса. Есть человек, его зовут Андрей Селезов. Это русский патриот из Киева. Он один из тех немногих людей, которые там выступали против бандеровщины. Он вел блог пророссийский, где отстаивал. Он назывался «Флакольф» в живом журнале, если помните.
Ничего про это не знаю, нет.
И никто никогда не дал ему ни малейшего гранта, никто никогда не пригласил его на банкет в Россотрудничество. И даже сейчас, 6 лет спустя, когда этот человек все эти 6 лет находился на сайте «Миротворец», то есть его бы просто убили, если бы он вернулся в Киев, откуда сбежал в 2014 году, и то с ужасающим трудом вот этот человек, патриот России, получил разрешение на временное пребывание РВП. И знаете, что он делает, Олег Владимирович? Вот настоящий патриот, человек, который защищал русский мир. Да, может быть, там не с автоматом, как мы любим, а словом в своем живом журнале. Кстати, не последний живой журнал.
Ну, он... Слово сильнее автомата, да.
Да, безусловно, перо. Безусловно. Он вынужден двери делать, знаете, такие деревянные двери, зарабатывая там 1020 в месяц и живя в какой-то чудовищной питерской общаге. Вот это та судьба русского патриота, который бы в ином случае и при иных обстоятельствах, наверное, заслуживал бы орден. А так?
Ну, при нацбилдинге таким людям столетия спустя ставят памятники на площадях. Может быть, как бы это когда-нибудь произойдет.
Главное, чтобы этот памятник никого не оскорбил, не дай бог.
Ну, вопрос, может быть, тогда мода на оскорбление пройдет. И тоже вопрос. Хорошо, а вот сидит патриот в питерской общаге. Да. И потом думает, а чего я патриот, если я, там, да. не знаю, поеду в Киев и работая в центре «Миротворец», допустим,
и
да, или там, не знаю,
в проекте. И покаюсь за то, что там буду рассказывать
конечно,
про плохого Медведева там и так далее.
Ну, это... не только Медведева, да.
Это вас просто повергло в ужас, я вижу.
Да, не, Медведев как раз для меня вообще вне любой
книги. Хороший Медведев.
Медведев лучший, я бы сказал. Да. Так вот, но вот я заговорил об этом, а почему вот такие люди не сдаются и в Киев не едут? А там же, как контрпример, сидит Аркадий Бабченко, уже не там, но, по крайней мере, тоже урок для русского, что нигде, кроме России, ты не найдешь себе вот такого идеологического счастья, потому что всегда ты окажешься в итоге тупой марионеткой в руках служб безопасности, в лучшем случае Украины, потому что в СБУ работают наименее остроумные люди, наверное, а так-то дальше может вообще как-то кому-то повести еще радикальнее.
Слушайте, а вы намекаете на то, что Березовский на своем шарфике в стольном граде Лондоне не сам?
Ой, странный вопрос, но на самом деле нет. Я верю, что сам, но здесь я ориентируюсь на книгу Петра Авина, которую всем советую, и мне очень понравилось, ну, в кавычках, наверное, понравилось, но убедила меня формула, что да, проиграв суд Абрамовичу, Березовский впал в депрессию и настолько изменился, что вешался уже не тот Боря, которого все знали и любили, а какой-то совершенно новый человек. Вот такая сложная конструкция, но она меня реально убеждает. Сам, но.
Хорошо. Эмигрировать или нет? Вот политактивистам, какой-нибудь Низовцев, я просто все время забываю фамилию, которого избили, да, в Хабаровске. эмигрировать или нет?
Не забывайте, я думаю, фамилия еще прогремит, хотя тоже вот сегодня мы заметили, как забавно коллеги из «Медузы» подряд дают две новости. Журналист Низовцев и бывший журналист Иван Сафронов в контексте спора о том, кого считать журналистом, кого нет. Дмитрий Низовцев по профессии журналист, но последние там годы он работает в штабе Навального.
Хорошо, я только эмигрировать что, или нет?
Вот я, да, вы пропустили, я призывал же, да, того же Грудинина эмигрировать, конечно.
Нет, Грудинина есть офшор в Белизе, он наймет себе пиратский корабль, поднимет черный флаг и поплывет туда, в Карибское море, вместе с Кракеном клубничным.
Во-во-во, так вот, Эдвард, очень, да, сущностный разговор. Вот у меня нету офшора в Белизе, да, и в Тбилиси нигде нету, но смотрите, вот чем я как... Окей, эмигрант, допустим, да, могу быть ценен как пример. Хотя, может быть, как бы пример не очень релевантный, но тем не менее, потому что у меня вся работа и вся деятельность в России, я знаю просто по всем людям, которые, уезжая, обнаруживали себя в любых учреждениях, в том числе как бы русских, российских, но эмигрантских, как там, не знаю, форум «Свободная Россия» Каспарова, mm-hmm, или еще какие-то, тем более западные какие-то учреждения. В итоге ты всегда оказываешься каким-то и негодяем, и сломленным несчастным человеком, и кем угодно. Если вы эмигрируете, но не привязывайте свою судьбу к там антисоветским центрам, потому что там царит... Что-то очень плохое, скажем так. Поэтому никогда не езжайте под защиту СБУ.
Антисоветские центры превратились в тех, с кем сражаются, я понял.
Абсолютно, абсолютно, конечно. Никакого СБУ, никакого ЦРУ. Вы купите себе, там, не знаю, огород, выращиваете капусту. Действительно, очень-очень важный момент, о нем надо отдельно говорить.
Поставляйте ее на стол в московский Жанжак. А вот мы, вопреки всему,
подождите,
остаемся...
Санкции же, да. Санкции.
Санкции? Пусть эта брюква ваша всплывет в Минском море вместе с белорусской креветкой. Все нормально. И в следующем блоке поговорим о скандале в Мосгордуме.
Оставайтесь.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорим о Мосгордуме, отказавшейся переименовывать Большой Москворецкий мост в память о Борисе Немцове, как предложила депутат Дарья Беседина.
И на самом деле, устанавливать там, простите, что я перебиваю, еще и памятную табличку в честь Бориса Ефимовича.
Ну вот с табличкой, на самом деле, отдельный разговор. С табличкой проще. И, конечно, они сволочи, негодяи и плохие люди, не позволяющие повесить табличку. Люди, принимающие решения, скажем так, за Мосгордуму, но и сами депутаты, которые позволяют, как бы, что называется, ими командовать. Скажем так. Но при этом вот тоже такая диалектика современной российской жизни. Сама идея, что Большой Москворецкий мост должен называться Немцов мост, возникшая где-то вскоре после убийства в кругу активистов, она, конечно, забивает тему таблички, забивает тему увековечения. Все-таки переименование важного, знакового московского объекта – это отдельная история, гораздо более спорная, чем памятник, табличка. В итоге, да, получается, с одной стороны, тупая, бессовестная власть, по сути, согласная с убийцами и выгораживающая их там по всем другим пунктам. С другой стороны, радикальные активисты, которым подавай переименованный мост. Мост ни в чем не виноват.
Подождите, но это же все депутаты, причем весьма патриотические, там, Бабаян, Медведев, они тоже голосуют против. Вот они
причем
тоже, что ли,
ни одного, ни один из них не представитель «Единой России», заметьте. Да, это все независимые депутаты.
Ну, очевидно же, что никто за ними не стоит с хлыстиками и не заставляет голосовать так или иначе.
Ну, слушайте, это интересный вопрос. Я тоже, честно говоря, не думаю, что по каждому пункту, каждому там из скольки, из 30 депутатов вот этих псевдонезависимых, поскольку напомним, что «Единая Россия» на последних выборах в Мосгордуму шла под псевдонимом, да, псевдоним Роман Бабаян, да, псевдоним там кто-то еще. А, вот, не думаю, что по каждому пункту им звонят с Кремля. Они сами понимают, что вот там тема Немцова табу, да, тема такая-то табу. Вообще все, что исходит от Дарьи Бесединой, в любом случае табу.
Да,
но тоже интересно, Дарья Беседина, нам, да, именно эта фриковатая феминистка из окружения Каца, да, даже не, так, не чистое яблоко, а вот это такая, как сказать, ну, подфракция, подсекта, если угодно. Вот чтобы был такой один образцовый оппозиционер, который говорит, запретить автомобили, да, и все патриоты думают, фу, слава богу, что только одна такая депутатка у нас есть. В общем, тоже понятно,
да, это как Госман. Самое забавное, что вот эти вот урбанисты, младоурбанисты Каца Бесединой выступают за велодорожки, а в Тверском районе есть такой тоже яблочник, глава муниципального образования Тверской район, Яков Якубович. Тоже достаточно, да, молодой человек, 81-го года, и он выступил против велодорожки на Лесной улице, которую страшный кровавый департамент транспорта Москвы, несмотря на сопротивление яблочников, проложил. То есть это очень забавно, что вот эти вот кондовые, я даже не могу назвать их ватниками, там кровавый режим он прокладывает велодорожки, а казалось бы, вот все эти европейские либеральные и толерантные яблочники, да, они почему-то против. Вот это та шутка про колхозы и Евтушенко вспоминается, да?
Ну, вы знаете, нет, это скорее такое заседание Совета Союза писателей, да, где все Евтушенки. Ведь Дарья Беседина – это человек Каца, это вообще-то внутренняя оппозиция в партии «Яблоко». И более того, партия же «Яблоко», она какая? Она прокремлевская или либеральная? Даже на этот счет нет четкой
даже
точки зрения.
Даже она сама этого не знает.
Да, ну, естественно, вспомните предвыборную кампанию 2018 года,
где Явлинский шел в президенты. Которого там показывают по федеральным каналам постоянно.
Знаете, кроме как по федеральным каналам, я Николая Рыбакова не видел и не слышал примерно нигде.
Это вердикт, кстати.
То есть нет такого, что... Вот на самом деле да, то есть так, нет такого, что знакомый оппозиционер мне говорит, слушай, а ты читал там, не знаю, доклад Рыбакова
смотрел,
на последнем?
Да.
Вот такие виртуальные сущности, да, буквально. Кто такая Дарья Беседина? Еще есть она, правда, из КПРФ, Янгалычева тоже по какому-то этому кругу проходит, когда ее отдельно мочат
вот
какие-то
проблемлёвские телеграм-каналы. Но причем вот все эти люди, ну не все, конечно, но многие из тех, которые голосовали против или не голосовали, там Шувалова, Локтев, Зюганов-младший, Янгалычева та же, они же были героями умного голосования Навального. То есть получается,
ну,
что
вы знаете,
Навальный
Эдвард, даже
привел...
Фургал задним числом оказался героем умного голосования.
Навальный привел вот, конечно... в Мосгордуму тех, кто героически не поддержал Немцова, понимаете?
Но при этом, опять же, вот оставляем за скобками, там, не знаю, и уважение к памяти Немцову, и возмущение нераскрытием фактическим убийства, все-таки давайте скажем, Эдвард, что когда вы пытаетесь внутри меня поссорить Навального и Янгалычеву, мое сердце приобретает какой-то каменный оттенок, ни то, ни другое меня не трогает. Пускай вот умное голосование и остается где-то там за пределами живой реакции, потому что, ну, боже мой, Янгалычева, умное голосование... Зачем вам это, Эдвард?
Да зачем вообще это все? То есть была Московская
зачем
городская
это все?
Дума.
Да, когда, она... вы знаете, когда... То есть, смотрите, прошлым летом, когда полиция избивает протестующих, естественно, ну, как можно быть за полицию, да, естественно, тут сердце бьется, какие негодяи, да, там, и посадка за пластиковый стаканчик. Но когда, в принципе, где-то в глубине души ты отдаешь себе отчет, что люди выходили за то, чтобы Любовь Соболь заседала в Мосгордуме, тоже, боже мой, вот зачем вам, чтобы вместо этой Беседины, да, была Любовь Соболь, говорила бы то же самое.
Да, но, зачетная книжка Егора Жукова «Стучится в ваши
абсолютно.
Сердца, я понимаю. Но при этом, казалось бы, Московская городская дума был такой странный орган, о котором не знали примерно ничего, который там голосовал как надо.
Вы знаете,
тут вдруг
вот тоже
пришли
интересный момент,
оппозиционеры, а ничего не изменилось.
Помним, Мы помним Госдуму, когда там была реальная борьба. Еще да. ранние Жириновский, ранние Зюганов. Импичмент чуть не приняли, да?
Да. 90-е
годы лихие. И в те же 90-е годы Мосгордума была как сейчас. Ее создал Юрий Михайлович со своими туркменскими процентами. Под себя, разумеется, под вот этого Москва-Баши, чтобы там вот абсолютно никто не мог даже по регламенту что-то сделать против. Тем более, а как ты сделаешь, если на уровне комплектации этой Мосгордумы ее создали? Состав придумывается там где-то между мэрией и Кремлем. Понятно, естественно, что это вот на фоне даже Госдумы, которая довольно бессмысленный институт, Мосгордума сверх-сверх бессмысленный институт, естественно. И вот сегодня, да, давайте я,
пойду оппозиция, оппозиция пришла, но ничего не изменилось, по сути. То есть пришли еще больше
поэтому,
фрики, нежели эти странные люди, прячущие свою партийную принадлежность.
У нас, заметьте, будет осенью единый день выборов, да. и нам тоже, может быть, те же люди будут говорить, а вот там, не знаю где, в Новосибирске еще где-то надо голосовать по-умному, чтобы очередной представитель КПРФ, ЛДПР или Справедливой России занял место единоросса и оказался таким же.
Вот именно, чтобы что, а ничего. Но, тем не менее, несмотря на это, остается надежда, что как искры из-под пепла покажутся новые политики, которые по-новому учредят новую партию, в которую все вступят, и снова у нас станет одна партия, но могучая.
Эдвард, никогда. На самом деле на этом прощаемся. До понедельника.
До Олег понедельника. Кашин, Эдвард, все будет хорошо.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.